Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Итак, снова на «Лютеранской волне» и в нашем эфире у нас замечательные гости. Со мной Эльвира Жейц. Это наш старый друг и уже известный для радиослушателей человек, доктор теологии Антон Владимирович Тихомиров. И наш гость Северного Урала и окрестностей, он знает весь регион за Уральскими горами, пастор из Краснотуринска Евгений Лукинов. Добро пожаловать. И сегодня у нас очень замечательная тема про то, что же в лютеранском мире происходит в регионе за пределами европейской части России. На самом деле оба наших гостя имеют богатейший опыт проведения там семинаров, работы пастором. И начиналось все с тех времен, когда еще в Новосаратовке студентов дневного отделения неизбежно посылали на практику в Омск, в общины Красноярского края, Хакасии, Сибири. И, в общем-то, все, кто сейчас служит в церкви, так или иначе прошли через этот опыт, прошли эту практику и летнюю, и весеннюю, и какую угодно. И викариат многие проходили там же. Некоторых общин уже не существует с тех пор. Но, тем не менее, этот опыт, он всем нам пригодился в нашем сегодняшнем служении. Также мы поговорим о том, какие разновидности общин и лютеран существуют, и поделимся опытом и из образовательной, и из практической сферы в этом регионе. И, наверное, Евгений, вам слово о вашем опыте.
В первую очередь я хотел бы на самом деле сейчас поздравить всех, кто в этом году начал или продолжает обучение.
Это точно.
Независимо от того...
Я выражаю скорее сочувствие, особенно школьникам.
Я студентам,
им сложнее. О сочувствии я скажу чуть-чуть попозже. Но на самом деле, я помню, свой первый класс, даже не первый класс, а нулевой класс, для меня это было немного радостное событие. А уже последующие годы действительно сочувствие.
Но в первом классе ты просто еще не знал, что получаешь.
Да. Точно так же, как мой крестник Мирослав в этом году, он пошел в школу, поэтому я поздравляю, да, для него это тоже радостное и необычное событие. Но в то же время, как сказал его папа Женя, он до сих пор не знает, что его ожидает.
Я думаю, никто из нас не знает, в принципе, что нас ожидает, не только 1 сентября. Ну, ему, да, поздравления и сочувствия.
Совершенно верно. И тут уже действительно вспоминается слово из Священного Писания, да, «Предоставь Господу путь твой, и Он совершит». И я думаю, что это слово, как ни что иное, подходит и в том числе к теме сегодняшнего разговора, потому что было сказано, да, летняя практика у многих студентов проходила там, и, к сожалению, некоторых общин на самом деле за Уралом уже не существует. Во всяком случае, в той форме, в какой мы с ними познакомились. Да, где-то просто община уже вымерла, потому что там были пожилые люди, которые крепко держались за свои традиции и боялись пустить что-то новое.
Ну, или выехали люди.
На самом деле. Так можно перечислять множество, например, сел, деревень в Омской области, на юге Красноярского края, где еще несколько лет назад люди собирались. Была, может быть, какая-нибудь надежда, но в то же время видишь, что в этих деревнях практически уже нету никакой работы. Потому что было упущено время, новое поколение не пришло, старое поколение либо выехало, либо умерло. Но, тем не менее, жизнь за Уралом на этом не заканчивается.
Это точно.
И есть и появляются общины даже в тех районах, в тех городах, где, казалось бы, они и не должны были существовать. Да?
Я знаю общины, которые фактически одна семья с ближайшими родственниками, там, двоюродно-троюродными, просто оставался кто-то последний, и, как ни странно, началось возрождение именно с одной семьи, а их там человек 20-25. И потихонечку все это снова восстанавливается.
Да, да, да. То же самое, например, можно сказать и по югу Красноярского края, да, там в Хакасии. То же самое можно сказать и об одной общине в Омской области, деревня Царицыно. Там она, по большому счету, это одна большая семья, где родные, двоюродные, братья, сестры, сваты, свахи, снохи, зятья, внуки, племянники и тому подобное.
Это называется «берем в лютеранскую семью».
Совершенно верно, совершенно верно.
Вот-вот. Как какой-то фильм был там. А, нет, вру, это же роман Петр Первый. «Не обессудь, мужицкую семью берем», а тут «не обессудь, в лютеранскую семью берем».
Да, 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 да.
Ну, наверное, все-таки стоит пояснить, откуда вообще взялись лютеране в Сибири, потому что это тоже непростая и неоднозначная история.
Кто из вас лучше знает?
Совершенно верно, совершенно верно. Если вот так вот посмотреть, да, то в 2014 году как раз в Омске отмечалось 300-летие лютеран в Сибири. И во время этого торжественного мероприятия, который проходил в Кафедральном соборе Лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока в Омске, в Церкви Христа, один из ученых-докладчиков сделал поправку, что лютеране в Сибири появились не в 2014 году, а уже в 2013 году. И,
некоторые скажем, оказались быстрее.
Да, некоторые оказались быстрее. Но массово так вот они стали появляться на самом деле в результате русско-шведской войны. Серьезно, в результате русско-шведской войны, Северная война. И это были в основном военнопленные шведы, которые по своему вероисповеданию в большинстве были лютеранами. А так они появились...
То есть мы здесь Петербург строили, а они там лютеранские общины.
Совершенно верно, совершенно верно. Они появились в первую очередь в Тобольске. Тогда Тобольск был губернским городом. Вот, появились в Тобольске, а уже потом, например, стали расселяться по просторам Сибири, да?
Так, просторы-то не маленькие.
Просторы действительно не маленькие. Когда в 1716 году обосновался, то есть был основан город Омск, вначале была построена Омская крепость, то одна из первых церквей, которая была построена, это была лютеранская церковь. Сейчас она не сохранилась, на ее месте, примерно на ее месте находится музыкальный театр с красивым фонтаном. Сам театр похож на трамплин на самом деле. Но в Омской крепости сохранилось историческое здание лютеранской церкви 1792 года постройки. И до примерно 1904 года эта церковь носила статус крепостной церкви и поддерживалась из финансов военного ведомства. Ну а по ходу того, как Российская империя утверждалась на просторах Сибири, когда получали развитие города, наука и тому подобное, лютеране стали появляться и на Алтае, и в Иркутске, и в Красноярске. Так были небольшие колонии и финнов, и латышей, например, в Омской области, по-моему, это еще Омская область, Рыжково. Есть такой поселок. Ну и по кругу Красноярского края там на самом деле...
Там много латышей.
Там много, там много, действительно.
Если нас слушают мои родственники, семью.
Вот, но исторических зданий на этой территории практически не сохранилось. Сохранилось историческое здание в Омске. Сохранилось историческое здание, но которое было построено гораздо позже, в начале, по-моему, 20 века, во Владивостоке. На самом деле, красивое здание. Вот, в Барнауле здание было разрушено. В Красноярске было здание разрушено. В Иркутске, я вот сейчас боюсь ошибиться, то ли оно разрушено, то ли его просто...
Под что-то приспособили.
Под что-то приспособили.
Можно будет уточнить.
Ну, на самом деле, это не вся история лютеран Сибири, потому что еще это одна волна начала. Начинается в 20 веке, и прежде всего в связи с репрессиями и депортациями. Во-первых, балтийских народов, многие представители которых, сотни тысяч, были переселены в Сибирь, где тоже возникли, соответственно, эстонские или латышские, или литовские в меньшей степени деревни и поселения. Это и, да. Конечно, депортация российских немцев вот в начале Великой Отечественной войны, которые тоже в значительной частью были переселены в Сибирь, откуда там тоже возникли определенные общины, прежде всего деревенские общины.
Но еще были столыпинские реформы, в них тоже люди ехали.
Да, вот конец 19 века – это отдельная история. Но вот, собственно, фактически лютеранство в Сибири делится на две такие части. Первая часть – это историческая, те люди, которые приехали осваивать этот край, и вот те, кто оказался там в результате высылки и репрессий.
Да. Совершенно верно. И если вспомнишь, Антон, мы как раз были с тобой на практике. Действительно, и мы посетили
старую
Ригу,
место практики.
Старый Ревель, маленькие деревушки, где оставалось по 100 жителей на самом деле.
Ой, это правда похоже на Ригу и на Ревель?
Ну, может быть, в очень такой старой исторической картине, да? Но, кстати, действительно, у нас был такой вояж, это был Омской области, туда, на восток, мы в Калачинском районе как раз-таки искали такие семьи, такие деревни, и какое-то время мы даже там занимались.
То есть цель практики была найти лютеран?
Не только, потому что практика была у нас тоже, ну, во всяком случае, у нас с Антоном она делилась на две части. Первая часть – это евангелизационная работа со студентами из Германии. Немцы уехали и остались россияне, у нас оставалось еще примерно недели две, и у нас уже был свой вояж. И тогда под руководством епископа Зайлера Антон сделал первый выезд в этот Калачинский район, в деревню Орловка и близлежащие деревни. Находятся на берегу Ами, и там как раз-таки были вот эти вот старый Ревель, старая Рига и тому подобное.
У вас фотографий не осталось, интересно же.
Где-то есть исторические такие вот фотоархивы, на самом деле есть. И у меня есть дома мои фотографии, которые мы сделали с тех времен. И на берегу Ами, на берегу Омки. И так работа. Ну, на самом деле, иногда я просматриваю эти альбомы и наслаждаюсь воспоминаниями.
Ну, надо сказать, это было уже давно, и с тех пор почти 20 лет служения, да, уже в этом регионе и ни в одной общине. Вот как это все было?
Ну, наверное, надо еще сказать, что общины тоже бывают разные, не только по своему историческому происхождению, но историческое происхождение во многом обуславливает и устройство общинной жизни. То есть точно так же, как и во многих местах Европейской России, мы можем говорить об общинах двух типов. Собственно, это общины церковные, вполне традиционные, которые придерживаются традиционного церковного богослужения, традиционного церковного уклада, и так называемые братские общины. Истоки братских общин нужно искать прежде всего в движении пробуждения XIX века. Кто-то видит и корни этих общин еще дальше, в пиетизме, но на самом деле они скорее восходят к движению пробуждения. Еще в XIX веке, еще до всяких репрессий, это были те общины, которые решили, что в церкви по возможности нужно обходиться без пасторов, что нужно решать общинные жизни именно на братском совете. Разумеется, это не один из истоков, но это если очень упрощенно излагать. И поэтому они придерживаются достаточно консервативного, очень евангеликального богословия. Они были достаточно слабо интегрированы в большую церковь. Конечно, они формально большей частью из нее не выходили, но, тем не менее, имели очень своеобразные, довольно автономные с ней отношения. И так получилось, что во многом из-за того, что эти общины не имели пасторов, а управлялись, собственно, самими прихожанами, так называемыми братьями или старшими братьями, то в результате депортации они и смогли выжить. Поскольку все пасторы, которые служили в лютеранской церкви в России, были либо сосланы, либо расстреляны, практически никого не осталось, за редким-редким исключением, то общины традиционного уклада, им было очень трудно без пасторов существовать, вот такие общины, они выжили. И вот, собственно, так появилось то явление, которое мы сегодня называем братскими общинами, которые, в общем-то, доминировали, особенно в сельской местности в Сибири. У них очень, как правило, довольно простое богослужение, которое состоит в основном из пения, церковных песнопений XIX века, которые возникли как раз в рамках движения пробуждения большей частью, длинных молитв, проповеди. Опять же, проповедь могут брать и читать сами. Очень часто используют сборник проповедей Карла Блюма. Это известный проповедник движения пробуждения. Конечно, эти проповеди очень сильно отличаются от того, к чему мы привыкли сегодня, от того, что мы сегодня понимаем под проповедями, но, тем не менее, эта книга стала во многом очень важной, потому что это было фактически для многих общин единственное, единственный источник.
Для всей нашей церкви было единственное, потому что, когда Калнинш получил разрешение посещать общины в Советском Союзе, он, кроме братских, других общин не нашел.
Ну да, потому что церковные общины, они связаны с церковью, а церковные структуры были уничтожены, полностью разгромлены, пасторов не было, поэтому церковным общинам традиционно было очень трудно выжить, в то время как братские, они были заведомо приспособлены для жизни вот в таких вот экстремальных условиях.
Да, и особенность является то, особенностью еще является то, что, например, если ты проводишь богослужение в братской общине, да, в сельскую приехал с проповедью, то всегда идет две проповеди. Обязательно будет зачитываться Карл Блюм, где ты должен внимательно со всеми послушать. Да, чаще всего будет зачитываться на немецком языке, а уже потом ты сможешь тоже проповедовать. Но, во всяком случае, это было раньше, на протяжении многих лет, пока я служил, например, в Сибири. А сейчас на территории Урала я практически такого не встречаю. Если я приезжаю в какую-то общину, то уже на самом деле я там провожу свою проповедь, свое богослужение. Хотя, если мы говорить полностью откровенно, да, то у нас в Краснотуринске до сих пор проходят два богослужения.
Одно братское и одно обычное.
Одно на немецком языке, совершенно верно, так называемая братская традиция, и одно на русском языке. И вот особенность богослужения на немецком языке. Есть литургия, общепринятая церковная литургия, есть ход богослужения. Обязательно на этом богослужении зачитывается Карл Блюм на немецком языке, а после него я читаю свою проповедь на русском языке. Серьезно. Но, в принципе, мы от немецкого языка не отказываемся до сих пор, потому что у нас около 20-25 бабушек, дедушек, которые еще понимают немецкий язык, говорят, поют, молятся, приходят на богослужение. Из-за того, что город маленький, в принципе, община до сих пор так и существует, потому что посмотреть, например, Омск, там немецкоязычное богослужение, оно сходит на нет, и по свидетельствам самих пасторов, которые там служат, на самом деле очень мало сейчас людей посещает немецкое богослужение. Во многом из-за того, что у людей возраст, у людей здоровье, и, естественно, вот эти вот размахи большого города, да, масштаб большого города, когда с одного конца до церкви люди должны ехать в автобусе, ну, как минимум полтора часа.
Ну, это проблема всех больших городов, и когда людям становится тяжело уже ходить и передвигаться. У нас то же самое в общине. Многие могли бы, но уже не могут. Вот. Я хочу спросить другое. Вот мы уже перечислили, что есть у нас немцы за Уралом исторически, есть эстонцы, есть латыши, есть даже литовские лютеранские общины или деревни. Вот слово «галендры». Расскажите, пожалуйста, нам, что же это за община такая и что это за лютеране?
Антон, ты возьми слово.
Нет, я теоретически знаю, но лучше все-таки абориген расскажет.
Абориген. Честно, я также с ними был знаком достаточно поверхностно, только из докладов пастора Томаса
Грота. То есть живьем их никто не видел?
Нет, стоп, их видели, я их даже видел на фотографии. А если мне не изменяет память, наш архиепископ Дитрих Брауэр был в Пихтинске. Вот, на самом деле.
Тогда да.
Последний женский семинар на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока или предпоследний, нет, вот который был на Байкале, последний. А на самом деле там тоже сестры из этой общины были на этом семинаре.
Так кто же
и
это?
На самом деле достаточно открытые. Если я правильно сейчас скажу, то это голландцы польского происхождения.
Польско-литовского.
Польско-литовского происхождения, mm-hmm. на самом деле, которые живут там, в районе Байкала. И на самом деле, по своему вероисповеданию, они лютеране, но в своей богослужебной практике, может быть, даже отчасти в простой бытовой практике, да, говорят на польском языке. И когда Томас туда приехал, на самом деле его встретили, приняли, и он долго к ним, как я понимаю, входил в доверие, но его приняли с такой открытой душой, чисто по-сибирски. И Томас, несмотря на то, что они молились и проводили богослужение по-польски, чувствовал себя достаточно комфортно.
Во всяком случае, он всегда... А какие читают? Вряд ли Блюма?
Вот что, какие проповеди они читают, я, честно говоря, не знаю. Это лучше пригласить как-нибудь сюда Настю Розенькову, преемница Томаса на территории Иркутской области. Под ее опекой находится Иркутск, Шелихов, Пихтинск и, по-моему, еще там есть Братск, что ли, что-то в этом роде. И Настя уже тоже была в этой общине. В этой общине ее тоже с открытой душой на самом деле приняли. Вот у нее идет более тесная работа. Я там еще на самом деле ни разу не был. Я знаю об этой общине только вот по докладам.
Это очень загадочное такое место, прям очень хочется посетить.
Но даже когда был женский семинар, и сестры рассказывали, делились своими впечатлениями о поездке на Байкал, и как раз-таки рассказывали о встрече с этими сестрами. Да? Это, по-моему, были 2-3 женщины с этой общины, которые стали понимать и даже делились своими впечатлениями, да, что традиции сохранять – это хорошо.
Двигаться вперед тоже
нужно. Но двигаться вперед тоже нужно. И дай Бог на самом деле, чтобы так и было. Во всяком случае, я желаю этой общине, чтобы она не повторила судьбу многих тех общин, где мы были и которых сейчас уже нету.
Да, во многом нет, и значительная проблема заключается в том, что такого рода общины, особенно братские общины, очень ревниво придерживались немецкого языка, который, скажем, молодежь уже даже в той же самой деревне практически не понимает. Да, то, что люди придерживались этого языка, это, конечно, вполне понятно. Это не то, что какой-то там священный язык. Нет, это просто тот язык, на котором они говорили, тот язык, за речь на котором им пришлось принять немалые страдания в том числе. То есть, поэтому понятно, конечно, что люди держались этого языка. Языка, на котором они пели, потому что русских, опять же, песен не было церковных, языка, на котором они читали Библию, потому что русских Библий не было. То есть здесь это не...
Молодцы, что еще сохранили немецкие Библии и песенники, а другие переписывали.
Да, ни в коем смысле это не упрек, тем более, что как действительно люди сохраняли, переписывая от руки и Библию, и сборники песнопений. То есть сейчас там, поездив по нашим общинам, вот особенно в Сибири, да не только, можно увидеть много вот этих переписанных от руки сборников песнопений. То есть для людей это было принципиально важно. И поэтому никаких упреков здесь нет и быть не может, но в то же самое время нужно понимать, что в какой-то момент немецкий язык перестал быть уже языком общения даже вот в этих самих деревнях. И поэтому для молодежи такого рода богослужения уже стали совершенно непонятными. Ну и более того, они не совсем соответствовали укладу жизни современного человека. Они были настроены на такой очень крестьянский уклад, причем такой достаточно консервативный. И это, конечно, обусловило ту проблему, из-за которой общины постепенно исчезают такого рода. Некоторые смогли перестроиться и на русский язык, и на более открытые формы общения с церковью, на более открытые формы богослужения. Такого рода общины, в общем-то, существуют. Да и даже немецкоязычные существуют до сих пор, наиболее крупные, наиболее активные. Но, тем не менее, вот очень многие маленькие общины такого рода, они постепенно исчезают. Ну и, конечно, старые прихожане умирают, как мы уже говорили, многие люди просто выезжают в Германию, большинство уже, собственно, туда и выехало. Да.
Вот я могу сказать, что у меня от практики в том регионе несколько очень сильных впечатлений. Первое – это то, что в деревнях, ну, там, где есть брат главный, там брат, там, где нет, там сестра.
Совершенно верно.
У них железная дисциплина в общине.
Да.
Бабушки все как в армии, все построены, и даже им там под 100 и за 100 лет они на причастие и на коленки встанут, и потом кряхтя обратно выпрямятся, но встанут, никто не будет отговариваться, что там ноги болят, спина болит, вот, прийти, пастор приезжает, они все построены, они все здесь. Приезжаешь первый раз вообще в жизни туда, тебя встречают, как будто ты любимая племянница. И, естественно, это край пельмешков, вот. Особенно в сезон, когда их едят. Даже когда не в сезон, все равно их делают.
Да.
Вот, это совершенно потрясающая еда, конечно, такая вот очень вкусная, мед, молочко, сливки. Вот, и просто очень большое доверие к тебе. Все, что ты говоришь, люди воспринимают серьезно. Если ты просишь что-то сделать, это делается обязательно. Если ты людям объясняешь что-то на богослужении или на библейском часе, они вот все, что ты сказала, они это буквально впитали тут же, как губка, и так и все, и так у них вот и отложилось. И на их образе жизни сказалось потом, и все. Это самое сильное, наверное, из того, что
Но вот было. Иногда вот эта дисциплина на самом деле играет с ними злую шутку, честно. У меня просто был опыт в одной из деревенских общин, куда я приезжал по долгу службы. Я проводил богослужение с причастием. И там действительно самый молодой, может быть, 60 или 70 лет. Да?
Ну, молодежь еще вообще,
вот,
да.
Молодежь на самом деле. И я видел, что многим из них вставать на колени на самом деле очень сложно.
Да.
Поэтому, когда я сказал, милые сестры, если вам тяжело вставать на колени, не нужно этого делать, просто стоя принимайте святое причастие. Одна бабушка сказала, нет, мы так научены,
да, да,
и
да,
все
да.
бухнулись на колени. А потом начинается самое интересное. Их человек 18, и для меня на самом деле очень важно, чтобы, когда я говорю, прими и ешь тело Господа нашего Иисуса Христа, за тебя ломимое, чтобы это услышала каждая бабушка, чтобы вот эти слова были обращены лично к ней. Но я из лучших побуждений стал говорить каждой бабушке, да? И пока я прошел половину этого круга, я стал слышать, как же болят ноги. Как тяжело стоять.
То есть ждать, пока ты пройдешь всех.
Совершенно верно. И для меня вот это был момент большого разочарования из-за этой дисциплины. Да? Потом, когда закончилось причастие, у меня проповедь пошла по второму кругу. Я просто стал им объяснять, что понимаете, что вы сейчас сделали? Вместо того, чтобы размышлять над святым причастием...
Вы думали о своих коленях.
Вы думали о своих коленях. Разве я вас заставлял? И вот это вот как раз таки...
Они так приучены, это сильнее их.
Это сильнее их. И вот это как раз таки та тема, которую я затронул чуть выше, да, чуть раньше. То, что традиция – это хорошо, но иногда нужно идти вперед, даже вот в этих вопросах.
Там еще есть чудесная традиция про баню, мне понравилась. Мы там посещали деревни, ну, на машине ездили оттуда, туда-туда. И не всегда это было воскресное богослужение. А там баню топят по субботам традиционно. А мы, допустим, приезжаем во вторник, в среду богослужение. По всей деревне топят бани. Перед богослужением, перед причастием обязательно еще помыться надо в бане. Ничего, что они там 3 дня назад это делали. Вот накануне обязательно. Думаю, вот так вот. То есть и все серьезные такие, принаряженные, и все. У них действительно это праздник у людей. У нас в церковь забегают, с утра что-то поделали, после церкви что-то поделали, во время что-то поделали, пока ты там проповедуешь. Вот. А здесь люди действительно готовятся, накануне уже предвкушают ко всему этому. Это очень трогательно, на самом деле.
Это бывает действительно сложно понять, потому что вот когда оказываешься впервые на таком братском богослужении, оно может длиться 4 часа.
Да.
Фактически с перерывом все воскресенье оно длится.
Да.
Причем с точки зрения вот нашего современного городского человека это все, конечно, смертельно скучно. И они поют бесконечно вот эти заунывные песни, которые для нас звучат все на одну мелодию.
Вот, они иногда и есть на одну мелодию, просто
иногда,
слова
иногда,
разные.
Иногда и есть на мелодию, потому что все сохранялось устно, и, соответственно, никто не мог сохранять вот какие-то
иногда
мелодические тонкости.
Иногда даже чувствуешь мелодию какой-нибудь такой вот советской песни из какого-нибудь сборника 54-55 годов.
Есть песня, извините, что перебиваю, есть песня на немецком языке, это церковная песня, на мелодию «Сулико».
Вообще замечательно.
Нет, ну, известно, что, например, в баптистских кругах очень популярна была песня на мотив «Все выше и выше и выше». Там так же и пелось «Все выше и выше и выше», что-то там про наши души. Нет, это все было, но вот, вот эти песни бесконечные, затем вот это бесконечное зачитывание длинных и довольно скучных проповедей вот этого самого Карла Блюма, вполне, в общем-то, на самом деле, довольно ничем особо не выдающегося проповедника времен движения пробуждения, но который вот волею судеб показался вот чуть ли не одной из важнейших книг. Долгие, опять же, вот эти братские проповеди, когда один за другим брат, если вообще не несколько братьев, выступают с проповедями, что-то говорят, говорят. Причем эти, опять же, несовременные проповеди, в которые построены по принципу, в общем, где-то интертеймента.
Но то они нужно, на Блюме же учились.
Нужно
откуда
людей как-то
это?
И развлечь. И... Нет, это вот действительно такие строгие.
Церковь
очень...
не развлекаться
да,
ходит.
Да, именно так. Вот, и долгие молитвы. То есть, да. И это все вот часами, 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 часами. Но, тем не менее, недавно я вот был на одном из семинаров в Казахстане, и там был один из представителей вот так, одной из братских общин, ну, Казахстана. Ну, в общем-то, традиция очень схожая. И на семинаре зашла речь о том, как каждый представляет себе вот небесное царство. Он говорит, вот я надеюсь, что небесное царство это будет вот одним сплошным собранием. Вот
да.
Для него вот
это,
вот это,
праздник,
вот, это
да.
Действительно праздник, это действительно наслаждение.
Потому что будни в деревне намного суровее, чем в городе.
Это понятно. Но вот...
И у людей не присесть, ни даже несколько часов в покое посидеть нету.
Нет, но он
деревни.
Даже не совсем из деревни. И даже, в общем-то, вполне во многом современный человек, но тем не менее. То есть вот такое восприятие, что вот это действо, которое для нас кажется невероятно скучным, долгим, неудобным, люди воспринимают действительно как праздник.
Ну, я, кстати, в таких общинах еще замечала, вот когда они сидят, слушают, прихожане в братской общине, на самом деле половина из них в силу возраста уже вообще не слышит. Те, кто помоложе, немецкий не настолько понимают, чтобы того же Блюма на слух воспринимать. Но они не просто сидят тихо и слушают, они между собой как-то, ну, я не знаю, как это объяснить, чем-то связаны. Они даже дышат одинаково в одном ритме. И без слов друг друга понимают. То есть вот сидят, тишина, один брат там что-нибудь читает или сестра, вдруг одна встала, пошла там что-то, водички налила там, дала попить, еще что-то. Ну, происходит что-то, да, молча. Я потом спрашиваю, а как она? А я вот чувствую, что надо, что вот, вот что-то меня подняло, и надо вот это сделать. Это на самом деле уникальные такие сообщества, и я безумно жалею, что у нас их тут нигде поблизости нет, и что мы теряем последние где-то там, потому что, ну, может быть, это особая духовность, может быть, она такая простая и, на первый взгляд, незаметная, но это совершенно что-то иное, чем происходит вот у нас в церкви во время богослужения, в обычной городской.
Ну вот на тех богослужениях, на самом деле, для меня был такой шикарный, богатый опыт, да, потому что во время викариата и потом год после викариата у меня были 6 северных красноярских общин, именно деревенских. который я посещал, где я должен был работать. Во-первых, на самом деле я посмотрел на песнопения. Одни и те же песнопения, но в каждой деревне, вот так, словно в Германии, в каждой деревне есть свой диалект, в каждой деревне на одну и ту же песню своя мелодия. И на известный гимн «Вернуден либен Готлес Вальтен», да, mm-hmm. «Кто Богу дни свои веряет», я насчитал однажды 8 мелодий.
Как богатый регион.
Богатый регион, на самом деле.
Это надо записывать на аудио.
Серьезно. И причем они действительно настолько друг друга чувствуют. И казалось бы, ну, слушаете вы уже на протяжении нескольких лет одни и те же проповеди, вы их знаете наизусть. И тут срабатывает вот этот вот удивительный момент. Они не просто знают наизусть. Они знают, после каких слов, если в проповеди Карла Блюма предусматривается песнопение, да, какой-то куплет, одна бабушка, две бабушки без всякого напоминания начинают запевать. И это богослужение, оно уже тогда не выглядит вот таким вот скучным, а ты понимаешь, что ты находишься действительно в такой семье.
В какой-то такой специальной реальности,
да.
Которая без тебя очень органично существует, и самое главное, тебя органично принимает.
Да.
Хотя
да.
Ты чужероден просто на 100%.
Совершенно верно.
Ты не здесь вырос, ты там
хотя
не
иногда...
говоришь с ними на их диалекте, и не умеешь петь их песни. И...
Хотя иногда могли быть неприятные ситуации, когда спрашивали вот этот вопрос, а ты немец?
Были такие.
Были, да? И тут начинаешь задумываться. Ребята, для вас что важнее, моя национальность или то, что я вам несу Евангелие?
Не, ну это вопрос
но
доверия,
вот
они своим привыкли доверять.
Антон правильно сказал, да? Здесь никакого упрека не может быть и никакой обиды, потому что они за немецкий язык страдали.
Да.
Они страдали,
так
они выстрадали.
Так же, как за эстонский, за латышский,
да,
за польский,
верно.
У тех же голендров.
Совершенно верно.
За любой язык.
И тут просто нужно их принимать как старшее поколение, к которым нужно относиться с терпением. Да? Почему, например, у нас, несмотря на то, что в Краснотуринске русскоязычная община достаточно большая, от немецкого языка мы не отказались до сих пор, и я думаю, что мы еще на протяжении нескольких лет отказываться не будем. Только из-за уважения к этим сестрам и братьям,
конечно.
Которые не идут против русского языка. Они на богослужениях по случаю погребения тоже участвуют и также поют на русском языке. Но из уважения к ним, из-за того, что они все это выстрадали, вынесли, выдержали на своих плечах, да, единственное малое, что мы можем им сделать, это позволить петь, молиться на их родном языке и поддерживать настолько,
совершенно
насколько
верно,
это возможно, развивая параллельно уже и русскоязычное богослужение. Пусть не всегда удобно время, но это тоже
все можно пережить.
Можно пережить свободно.
Да. Я знаю людей там, в том регионе, там же огромные расстояния, не зря мы тоже так сказали, что за пределами Европейской России, где все достаточно компактно, огромные-огромные территории Урала, Сибири, Дальнего Востока, где связь между общинами практически, ну, разве что по мобильной связи и интернету, потому что это очень далеко ездить. А если это один регион, и пастор посещает общины, он в день делает по 300, по 500 километров, и это еще считается мало. Вот. И, соответственно, достаточно редкие гости там, скажем, у этих людей бывают, да, мало кто поедет в эти места. Вот.
Да.
И получается, что вот эти все их какие-то традиции, какие-то, может быть, даже мелочи незначительные, они там живут, но, тем не менее, когда ты начинаешь вот этому всему учиться и стараться понять, зачем это нужно в этих общинах, это очень обогащает и, в принципе, общинную жизнь.
Совершенно любую
общину, любого пастора.
А тем более они очень открыты к тому, что человек действительно старается их понять.
Они
готовы
открыты,
принимать.
Да.
И,
даже если человек не старается, они все равно очень терпеливые и добрые.
Совершенно верно, совершенно верно. А когда молодой человек хотя бы несколько песен сможет с ними спеть на немецком языке,
это да.
Для них это вообще большой подарок. На самом деле, когда у нас идет подготовка к богослужению на немецком языке, обычно сестры приходят за час до службы. И вот этот вот час они поют.
Разогреваются.
Разогреваются на самом деле, да. И тут же подключают меня, говорят: брат Женя, у вас хороший голос, вы так красиво поете, давайте с нами, нам не хватает мужских голосов. И вы знаете, они на самом деле от этого становятся счастливее, что молодой человек, брат, тем более брат, разбавляет их сестринские голоса, женские голоса, поддерживает, участвует в этом богослужении, да, в этих песнопениях. На самом деле они очень счастливы. И я действительно рад, что у меня есть этот опыт, и я надеюсь, что в дальнейшем он мне в чем-то пригодится. Ну и рад, что я могу служить с этими сестрами. Тем более, что действительно, когда разговариваешь с ними, понимаешь, какую тяжелую судьбу они пережили.
Да.
Что им действительно стоило вот...
Все наши общины покоятся на общины, таких, да, сестрах. Да.
Потому что это действительно вот история, почему в нашей церкви очень много служений несут женщины. А вот как раз-таки со Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны, когда начались эти репрессии, когда мужчин не осталось. И да. Благодаря только вот этим сестрам. Кто-то помнил богослужение с Поволжья, да, когда был маленьким ребенком и видел, что где-то есть пастор. А кто-то помнил что-то от богослужений уже в домашних условиях.
Да.
И благодаря им все это сохранялось. И они счастливы от того, что кому-то это интересно и есть кому это передавать.
Да.
На самом деле.
Я помню, когда читала историю, когда выезжали вот в регионы, куда репрессированных отправляли, кто-то вез Библию в донышке швейной машинки, кто-то вез в сиденье стула, кто-то вез вот в стенки или где сундучка дорожного и так далее. То есть у людей и так все плохо. Я читала, что когда их высаживали на определенной станции или вообще где-нибудь в поле, просто рядом с путями, заставляли рыть землянки, а ничего не было, кроме ложечек, столовых приборов. И вот этими ложечками люди рыли себе дома. Вот. Но, тем не менее, Библию, хотя она и тяжелая, и большая, и это страшно, если найдут, никто не бросил. Вот. Благодаря этому, да, собственно, когда нам в церкви бывает немножечко сложно решать какие-то повседневные проблемы, я думаю, боже мой, но если люди выдержали это, то мы уж как-нибудь со всем остальным разберемся.
Ну вот это действительно особенность вот этого духа, да, так называемой братской общины. Почему так называемой? Потому что на самом деле в большинстве из этих общин больше сестер, чем братьев. И это действительно, можно сказать, сестринские общины, которые рады тому, что появляется какой-то брат. И на самом деле сестры, они... с радостью отдадут служение брату. Вот во всех практически общинах, где я служил, куда я ездил, где я посещал, да, они с удовольствием отдали бы служение брату, потому что они сами считают,
если
что
бы он был.
Братья должны нести, братья должны отвечать, братья должны стоять во главе. Но если братьев нету, они никогда не допустят, чтобы община умерла.
Да.
Две сестры будут вместе собираться и молиться. Это факт.
Совершенно точно. Одна будет приходить в пустой молитвенный зал и свечи зажигать, и блюма читать до последнего. Но вот мне интересно, что скажет наш дорогой отец ректор о том, какова теологическая составляющая этого региона.
Ну, теологической составляющей...
Без блюма.
О теологической составляющей региона говорить не приходится, поскольку нам вообще сложно говорить о теологической составляющей какой-то отдельной церкви. Даже если возьмем самые развитые церкви мира, там всегда есть огромное количество разных богословов, разных
пасторов. Понятно, что это многообразие,
поэтому,
конечно.
Поэтому это тут точно такое же многообразие существует и у нас. Поэтому, конечно, для братских общин характерно свое богословие. Оно... с одной стороны, очень простое, носит эсхатологические, даже апокалиптические черты, безусловно, поскольку вот то, что с ними происходило, воспринималось, разумеется, с одной стороны, в контексте апокалипсиса, с другой стороны, в такие периоды преследования, репрессий обостряется ожидание избавления вечности. Поэтому, конечно, такого рода общины носят вот отчетливо апокалиптический характер, достаточно консервативный, евангеликальный во многом. Но это не евангеликальные общины в чистом виде, то есть они возникли не в результате евангеликальной американской проповеди. Нет, это вот то, что вынесено именно из движения пробуждения и окрашено вот этим опытом, который появился вот в страшные тяжелые годы 20 века. Но точно так же и в Сибири, и на Урале существуют и вполне знакомые нам формы общинной жизни, вполне традиционные общины, которые собираются в церковных зданиях, которые проводят богослужения по традиционному нашему по порядку богослужения.
Ну и много миссионерской тематики.
Есть миссия. Во многих общинах служат пасторы, миссионеры, которые имеют, скажем, тоже достаточно консервативный характер. Другие более открытый, более современный характер. Опять же, это все разное, это все обусловлено и богословием общины, тем, какие люди в ней собираются, какие пасторы, какие проповедники там. То есть о единой картине, конечно, говорить не приходится. Скажем, если община Владивостока построена едва ли не на классическом типе культур протестантизма, где на первом плане, на очень важном плане, по крайней мере, находится именно культурная деятельность, да, музыкальная, просветительская деятельность. И сравнить, скажем, вот эту общину с какой-нибудь братской общиной, которая живет, в общем-то, по большому счету, ожиданием скорого второго пришествия и избавления от всех тех страданий, которые людям пришлось вынести. Это совершенно разные вещи.
А у нас остается буквально несколько минут. Можно от каждого из вас вот самые яркие впечатления? Ну, Евгения – это его сейчас нынешний регион служения, а у Антона тогда вот из того, что было во время посещений. Евгений, пожалуйста.
Самые яркие впечатления, на самом деле, очень сложно сейчас что-то суммировать, что-то выделить.
Там столько всего, да.
Потому что на самом деле каждый регион, да, Красноярск, Красноярский край, там было свое, там было мое начинание, мое становление как пастора, как проповедника. Там первый опыт похорон, там первый опыт самостоятельного богослужения с причастием. В Омске и Омской области это уже действительно пасторская деятельность, ответственность за общину, ответственность за другие общины. Когда ты понимаешь, что вас, сотрудников, на самом деле очень мало, а вот таких деревень, которые нуждаются, да, их очень много. И нужно посещать, нужно выстраивать какую-то стратегию, искать время и тому подобное. Вот, Уральский регион, Урал – это уже действительно совершенно иное впечатление.
И он похож на Петербург.
Да.
Точнее, на Ленинград.
А Краснотуринск – маленький Ленинград, маленький Петербург – та же самая северная широта, белые ночи.
Эвакуированные архитекторы, да.
Вот, и там что-то среднее между жизнью в большом городе и служением в братской общине.
Антон?
Ну, я бы тоже сказал, что нет какого-то одного яркого впечатления. То есть, действительно, очень много разных впечатлений.
Мне маленькая Рига понравилась.
Но самое главное – это люди. Это люди, которые там живут, которые несут свою веру, которые несут на своих плечах церковь, которые не боятся исповедовать свою веру, не боялись это делать и в те времена.
И нас научили.
Люди, да, действительно, которые заслуживают глубочайшего уважения и старое поколение, и молодое поколение, тех, кто приходит, и тех, кто в этих непростых условиях, в общем-то, работает над тем, чтобы церковь оставалась, церковь была бы жива, и чтобы Евангелие бы звучало и там.
И совершенно верно.
Я думаю, что в оставшееся буквально совсем короткое время мы пожелаем всем нашим братьям и сестрам и в регионе за Уральскими горами, и в европейской части России точно так же оставаться стойкими в вере и держать свои общины, и всю нашу церковь, все мы вместе, благодаря, может быть, нам всем, она устоит.
С Божьим благословением.
Всем спасибо. Спасибо нашим гостям и до новых встреч. До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.